Начнем с нефти. С нефти начнем. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Я знаю, что проблема для этих месторождений, для нефти, в частности, которая там работает, существует и сера, и трудноизвлекаемые запасы. Насколько я понимаю, вы как раз по этому направлению работали, да, для того, чтобы обеспечить долговременное использование всех этих месторождений.
Да, Владимир Владимирович, не секрет то, что...
Путем закачки, да? Закачки чего?
Да, ну мы... Не секрет то, что доля легких сейчас у нас уменьшается, доля трудноизвлекаемых уже высоковязкой нефти растет, и по нашим оценкам в ближайшее время уже это будет актуальным для всех нефтедобывающих компаний, как в России, так и в других странах. И по различным оценкам 10% мировых запасов именно находится в России. Мы предлагаем использовать, то есть добычу высоковязкой нефти, предлагаем, значит, добывать применением специальных катализаторов, то есть, проще говоря, то есть начинать нефтепереработку под землей с использованием тепла от пара и специальных катализаторов.
Вот. Начинать нефтепереработку под землей?
Да, то есть, грубо говоря, начинать нефтепереработку уже под землей. Mm.
Разжижать ее там?
Да, да, то есть добавка этих катализаторов, при добавке этих катализаторов нефть начинает течь, то есть ее можно добывать, уже качать на поверхность, и при этом качество нефти уже возрастает. Экономический эффект, он очевиден, то есть при добыче нефти этим способом можно увеличить на 10-20% добычу нефти, в зависимости от условий залежи, от свойств нефти. При этом нефть обогащается она светлыми легкими компонентами, становится меньше вредных компонентов, это серы, тяжелые радиоактивные металлы. Ее не нужно дополнительно подготавливать для закачки в трубопроводную систему. Вот и, соответственно, этим можно добиться еще до 30% экономии себестоимости добываемого сырья. А сами катализаторы уже, себестоимость сырья составляет менее 1%. Вот. Ну, такие вот важные открытия нам позволило созданный в нашем университете научный центр мирового уровня, это рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Вот. В нем мы используем, который создан на базе нашего университета, в нем мы используем не только импортное, но и отечественное оборудование. Какие-то уникальные установки мы создаем сами.
Но в других странах тоже есть такие продукты. Ну, нефть очень тяжелая. Ну, в Венесуэле, в частности. Вы как-то изучали, да, их опыт? Они что делают? Как они добывают?
Да, они тоже добывают методом закачки пара. Мы просто еще предлагаем дополнительно к закачке пара применять вот эти наши каталитические комплексы. И чем мы отличаемся от других? Тем, что мы довели уже наши применение наших каталитических комплексов до опытно-промысловых испытаний. У нас уже на данный момент проведены 5 опытно-промысловых испытаний на месторождении Татарстана, Самарской области и на Кубе. Uh-huh. Вот, одно, значит, месторождение, наше Ашальчинское месторождение у нас разрабатывается с Татнефтью. Одна закачка была проведена. Две закачки совместно с компанией «Зарубежнефть» и «Купет» на месторождении Боку-де-Харука на Кубе. И две закачки провели в Самарской области совместно с компанией «Ритек». И достаточно эффективно, можно сказать, то, что эффект есть наших катализаторов. Вот, то есть,
именно... И от серы избавляетесь, да?
Да, то есть как раз-таки наши последние испытания, угу, разработки лабораторные, полевые испытания, открыли новые возможности в том, что у нас есть дополнительный эффект по снижению серы. Угу. И также у нас есть разработки по применению катализаторов при электромагнитном воздействии. То есть после
вот это работа с серой, избавление от серы, она насколько так глубоко нужно дополнительно еще будет работать с этой нефтью для того, чтобы можно было бы закачивать ее прямо с другими сортами в трубопроводные системы?
Дополнительно уже работы проводить не нужно будет. То есть у нас при закачке катализаторов у нас образуется активная форма, и вот эта сера, которая присутствует в тяжелой нефти, она как раз-таки способствует образованию этой активной формы. То есть образуются сульфиды и оксиды металлов. которые адсорбируются на породе, и происходит уже химическое преобразование вот этой нефти.
Здорово. Очень важно.
Спасибо. Ну, я думаю, то, что разработки наши новые также позволят предполагать, ну, достичь такой технологический суверенитет в сегменте нефтедобывающей отрасли.
Ну, вы знаете, что нам без этих технологий пришлось в какой-то момент вводить уже определенное льготирование для тех компаний, которые, в том числе работающих в Татарстане, которые высокосернистую нефть добывают.
Да.
Угу. Здорово. Это уже используется, по сути, да?
Да. Вот мы сейчас как раз-таки вот 5 промысловых испытаний провели. И еще планируется так же. То есть заинтересованность в компании есть.
Угу. Здорово. Поздравляю вас. Спасибо. Вот такой важный практический результат. Вы сказали, что у нас постепенно исчезают запасы легкой нефти. Ну вот на Восточной Сибири наверняка еще есть. И на шельфе тоже есть.
Да, это правда.
Да, есть.
У вас с чем связано исследование? Со стоками рек, да?
Со стоками рек вообще я занимаюсь различными вопросами экологическими в Российской Арктике. Это и стоки рек, это и поступление теплых атлантических вод из северной части Атлантического океана. Ну и вообще ни для кого не секрет, что Арктика сейчас сильно меняется, перестраивается ледовый режим. И нам очень важно этим заниматься, нам очень важно понимать, как она будет меняться в будущем, чтобы подготовиться к этим изменениям, чтобы их прогнозировать. Вот я бы хотел поднять такой момент. Критически важно для наших исследований проводить судовые измерения в море. И такие измерения в России регулярно ведутся. И, к сожалению, у нас есть некие сложности с доступом к этим данным. Потому что измерения ведутся очень разными организациями. Это и академические институты, это и федеральные ведомства, такие как Росгидромет и Росрыболовство. Это и ресурсные компании в рамках экологического мониторинга. И собирается очень большой массив информации. Но, как правило, он недоступен отдельным участникам этого процесса. И эта задача, этот вопрос ставился и решался в начале 2000-х. В частности, была создана в Росгидромете система сбора данных, но она сильно устарела и требует модернизации. Ресурсные компании сдают свои данные централизованно в Роснедра, но также у нас нет доступа к этим данным. И вот мы бы считали, что было бы хорошо и правильно создать единую систему сбора данных всех государственных исследований, которые ведутся в Арктике и вообще в морях России. Ну и очень важно, чтобы был к ним доступ, чтобы у исследователей и у академических, и у представителей вузов, и у представителей Росгидромета, и у корпоративных научных деятелей был доступ к этим данным, чтобы все участники своевременно пополняли, и была такая современная, хорошая, доступная база данных. И еще бы я хотел коснуться еще одного вопроса, это состояние научно-исследовательского флота. У нас достаточно много судов, но они возрастные, им там по 35, по 40 лет и даже больше. Но это налагает определенные сложности на ремонт, на даже периодически какие-то внеплановые истории с ремонтом. И сейчас, ну, бывают сложности с тем, что желания ученых больше, чем вот возможности судовые по судосуткам. Сейчас строятся два новых научно-исследовательских судна, неограниченный район плавания. И вот мы очень надеемся, мы полагаем большие надежды на них, что они будут введены в строй и что мы на них в ближайшие годы начнем работать. Для нас это очень важно. И на этих судах будут работать не только научные сотрудники, но и студенты-океанологи. Для нас приоритетной является задача подготовки научных кадров, привлечения молодежи в науку. И нами была создана программа плавучего университета, которая заключается в том, что мы, это дополнительная подготовка студентов со всей России, мы отбираем студентов, ну и в процессе этого отбора самые талантливые, самые мотивированные, они направляются в экспедиции, в научно-исследовательские экспедиции на судах, чтобы работать под руководством ведущих ученых, и впоследствии они остаются в науке, и также они идут в индустрию, для индустрии это полезно, и, в общем-то, эта программа нам очень помогает, и в частности, вот это создание базы позволяет нам уверенно смотреть в будущее.
Александр Александрович, по поводу двух судов, они действительно строятся, там были вопросы, связанные с финансированием, но, по-моему, сейчас правительство их тоже решило. Вот вернусь тогда к этому, сейчас поговорю еще с теми, кто занимается этим. Но в целом, вы, безусловно, правы, у нас информация-то скапливается достаточно много. Она действительно просто разрознена по разным ведомствам, и, может быть, я вот этого как бы не чувствовал, и недоступно, может быть, для исследований. Обязательно над этим тоже поработаем. И вот то, о чем вы говорите, создание какого-то единой базы данных, ну, с определенными ограничениями, связанными с безопасностью, но создавать, конечно, нужно. Но обязательно над этим поработаем. Вот. Ну, а как вы сами считаете, исходя из ваших исследований на Северный морской путь, как быстро будет открываться по количеству месяцев для судоходства?
Это хороший вопрос. Я вам могу ответить честно, никто этого не знает.
И даже вы?
Даже я. Это очень сложно прогнозируемо. Есть положительный момент, есть большая инерционность ледовых условий. Соответственно, если льда становится меньше и меньше, то быстро назад он не нарастет. У нас объем, у нас площадь льда там сократилась, скажем, вдвое.
Да, ну извините, что перебиваю. Значит, но мне вот некоторые коллеги ваши говорили, где-то сокращается, а где-то наоборот прирастает.
Ну нет, все-таки в целом все сокращается. Все-таки в целом сжимается. Вот я вам расскажу такую, как бы краткий экскурс. В начале 2000-х произошло резкое сокращение. Там 80-е, 90-е было стабильно, в начале 2000-х произошло резкое сокращение. В 2012 году был минимум. И все исследователи стали говорить, что ну все, теперь, значит, все будет еще больше сокращаться, и там к 20-му, к 30-му году, летом вся Арктика будет без льда. Этого не случилось, все, ледовые условия стабилизировались. То есть предсказания, модели, которые были тогда, вот, в 2012-м и далее, они не оправдались. Значит, сейчас состояние стабильное, и, опять же, вот эта история, когда люди ожидали сокращения, оно не произошло, вот поэтому... Надо с осторожностью к этому относиться. Но, конечно, все сокращается. И главное, что объем льда сокращается. То есть у вас чем больше старого льда, на него тем больше зимой нарастет еще льда. А если у вас вот так старый лед, он вымывается, сокращается, и он сократился драматически, он там сократился несколько раз. Соответственно, быстро восстановление не произойдет. Но и все, конечно, то есть научное сообщество, оно имеет консенсус, что сокращение льда и дальше будет продолжаться, но вот насколько интенсивно, какие будут вот периоды безлёдные. Это очень сложный вопрос, и, ну, вот это как погода. Возможно, погоду предсказать там на 3 недели, скажем, а вот на 3 месяца нельзя, потому что, ну, слишком сложная динамическая система. Но, конечно, очень важно, знаете, все меняется. Вот прямо
сейчас. Зависит не только от стока рек, а зависит от глобальных течений.
Совершенно верно. И от атмосферной циркуляции тоже это зависит. И чем больше мы это исследуем, тем лучше мы это понимаем. И, ну, вот мы стараемся максимально, как бы, сделать достоверный прогноз, максимально отодвинуть вот эти сроки достоверного прогноза, расширить их. Работаем, насколько это возможно. И есть, безусловно, продвижение, благодаря тому, что, в частности, мы делаем много измерений, и хорошее у нас покрытие измерений в Арктике. Но надеемся, что у нас будет меньше льда, и у нас будет судоходство по Северному морскому пути расширяться.
Ну, как вот вы сказали, что на 3 дня, на 3 недели можно прогнозировать погоду, а дальше уже сложно. Ну, вот как вы прогнозируете на ближайшие там несколько лет, вот эта тенденция к сокращению льда в Арктике, она продолжится?
Я думаю, она продолжится, да. Я думаю, что вопрос такой, станет ли льда сильно меньше? Uh-huh. Прямо в ближайшие годы. И будет ли, например, в 2050 году полностью свободно от льда Арктика лет? Uh-huh. Или все-таки он стабилизируется вот на текущем уровне, и у нас будет работать Севморпуть, ну, там, пару месяцев в году будет полностью безледный проход по Севморпути. Ну, вот такая ситуация. То есть то, что льда станет больше, но это мало кто так считает.
Такие есть.
Ну, конечно, такие есть.
Потому что считают, что вот пик потепления на планете прошел, сейчас начнется постепенное снижение глобальных температур.
Сложные это вопросы. Природа, она нас не спрашивает и действует по-своему. Но будем надеяться, что...
Ваши исследования, вы занимались исследованием стока рек сибирских, да?
Да.
Обь, Енисей, Лена, да?
Да, совершенно верно.
Вот в результате этих исследований вы к чему пришли? Вот результат, что было?
Результат следующий, что из-за того, что льда становится меньше, распространение вот этих вот речных стоков в море очень сильно перестраивается. Из-за того, что раньше лед экранировал эти стоки от ветрового воздействия, эти стоки распространяются тонким слоем по поверхности моря, ну вот, скажем, 10, 15, 20 метров, а дальше под ним, ну, какие-то там десятки, сотни метров.
Моря. Это относительно теплая вода.
Да, это теплая вода. Она, с одной стороны, растапливает весной лед, летом, когда начинается поплавание, а с другой стороны, в конце года вот более пресная вода быстрее замерзает. И область, на которую распространился вот этот речной сток, вот эти, как мы их называем, речные плюмы, вот насколько большая эта область, настолько быстро замерзнет, вот, будет ледообразование осенью. И из-за того, что льда становится меньше, усиливается, удлиняется сезон воздействия ветра на этот сток, он не экранируется льдом. То есть он может подо льдом распространяться, а может лед сойти, и на него ветер влияет. И, соответственно, вот эти безледные условия арктические, они по-другому заставляют распространяться эти речные стоки. Ну вот мы изучаем, насколько они больше или в меньшей степени будут распространяться. Ну вот мои выводы по некоторым, значит, что в Карском море стабильная эта история, а вот море Лаптевское, Восточно-Сибирское море расширяется зона воздействия речных плюмов, вот этих пресных вод. В частности, вот были измерения, их зафиксировали там, где их никогда не фиксировали. В общем, это такая, ну, такая комплексная проблема. Знаете, вот есть что-то усиливает ледообразование, что-то вот ослабляет. Ну, вот мы этим занимаемся.
Нужно, чтобы Минтранс обязательно поближе познакомился с этими исследованиями. Почему? Это имеет практическое значение, так же, как и в случае добычи вот этих тяжелых нефтей. Связано с проводками по Северному морскому пути и с нашими территориями, с особой экономической зоной, с нашими прибрежными водами и так далее. Надо смотреть. По нашим водам проходит оптимальный маршрут Северного морского пути. Он оптимальный. Но в зависимости от того, как будет ситуация меняться, конечно, нам очень важно понимать, где этот оптимальный путь будет пролагаться, где он будет проложен. Поэтому тоже спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Ирина Игоревна.
Работы нашего научного коллектива направлены на разработку экологически безопасных способов определения различных токсикантов. Это могут быть и пестициды, и антибиотики, и тяжелые металлы, углеводороды различные в самых-самых разных объектах анализа.
В продуктах питания.
В продуктах питания, да, и в объектах окружающей среды, в том числе в водах. И также в техногенных и биологических объектах. И в своих работах мы руководствуемся принципами зеленой аналитической химии, такими как, например, отказ от использования токсичных растворителей и замена их природными компонентами. Собственно, вот задача поиска вот этих самых природных, экологически безопасных компонентов, она и входит в перечень наших задач, так скажем, как из ученых, исследователей. Также среди принципов является автоматизация и миниатюризация химического анализа, что существенно позволяет сокращать расход химических реагентов и, в принципе, отходов в результате химического анализа. Это благополучно влияет как на результаты самих экспериментов, так и в целом на экологию, потому как мы прекрасно понимаем, сколько отходов в результате любого эксперимента получается лабораториями, как пищевыми, так и промышленными какими-то, и в том числе лабораториями образовательных учреждений, медицинских и так далее. Также хотелось бы сказать, что наши работы носят в основном фундаментальный характер, но тем не менее ряд работ имеет и прикладной аспект, что подтверждено и актами внедрения, и патентами. И в качестве примера могу привести тот факт, что многие строительные компании пользуются нашими разработками, аттестованными методиками в области контроля качества строительных материалов. Ну вот, например, в Санкт-Петербурге. И это позволяет им строить здания безопасные для населения. И хочется сказать также, что, наверное, для любого ученого очень важно, чтобы результаты его работ были не только оформлены в виде публикации высокорейтинговых журналов, но также нашли практическое применение в жизни. собственно, чем мы сейчас в настоящее время занимаемся.
Ну, я так понимаю, что для Роспотребнадзора, например, для всяких лабораторий по исследованию продуктов питания, вот это напрямую связано с результатами вашей работы.
Все верно.
Да?
Да.
Ну, а это сложная манипуляция?
Вообще, да. Очень сложно сейчас проводить аттестацию методик, вот, но мы, конечно, стараемся, стремимся к этому и пытаемся внедрить свои...
Студентов наших уже обучаем этому. Да, то есть процесс валидации и верификации методики для внедрения ее уже в реальную практику, он достаточно непростой, трудоемкий и зачастую отнимает много времени и работы с бумагами, с оформлением, с документацией и так далее. Все-таки мы вот как именно фундаментальный вуз, нам, ну, что сказать, интереснее, правда, работать в лаборатории, создавать новые какие-то методики, исследовать явления, чем вот работать с такими документами. Естественно, есть специальные органы, организации, которые этим занимаются, и мы проходим у них курсы, они к нам приезжают, уже рассказывают о различных способах как раз внедрения, оптимизации наших процедур, потому что, вот, например, как коллега Ирина Игоревна сказала, мы занимаемся, ну, правда, огромным количеством объектов анализа, мы как бы и с нефтью работали, и с природной водой, и с пищевыми продуктами, и с строительными материалами. Вот, и правда, иногда достаточно сложно внедрить вот какую-то нашу идею, довести до реального уже применения. Но вот тоже вот как один из таких очень хороших примеров, да, со строительными материалами, это когда компании к нам сами обратились, то есть они нам поставили задачу конкретную, что вот мы строим дома, там пахнет аммиаком в домах новых, пожалуйста, решите. Да? И мы решили, это все запатентовано, внедрено и используется. Но чаще всего все-таки это мы в ходе своих каких-то исследований как раз находим какие-то новые эффекты, явления и стараемся их уже тоже предлагать, внедрять в технологии.
Вот это очень важный вопрос практического. Конечно, фундаментальные исследования. Но на самом деле, как говорят такие вот ваши старшие товарищи, на самом деле все исследования являются прикладными, только время внедрения так называемых фундаментальных исследований – это более дальняя перспектива, чем для так называемых прикладных исследований, их результатов. Но вот то, что вы делаете, это, безусловно, ну, должно быть напрямую направлено на практическое применение, потому что вот, ну, аммиаком пахнет – это плохо, да? Но есть вещи, которые ничем не пахнут и никак человеком не воспринимаются, но являются вредными материалами для здоровья. Поэтому вот в этом смысле, если появляются новые возможности для исследования материалов, продуктов питания, то нужно, конечно, внедрять новые стандарты тогда и соответственно, новые методики, которые позволяли бы эти стандарты обеспечить. Вот это вот одна из... Ну, это всегда у нас так было, правда? Всегда от исследования до внедрения, к сожалению, исторически у нас проходило достаточно много времени. Вот об этом, наверное, сегодня тоже поговорим на...
Очень-очень важное звено как раз между реальностью, реальной практикой и фундаментальной наукой. Этот вопрос, я знаю, очень много поднимался. Да. И даже достаточно давно, на Селигере, в 2010 году, когда мы были тоже с нашими исследованиями, там тоже поднимался этот вопрос. Как раз разрабатывали различные, предлагали различные подходы, как ученому донести свою идею до реального бизнеса и как реальному бизнесу или технологическому процессу задать правильный вопрос, поставить правильную задачу ученому, чтобы он ее решил. Да, то есть это действительно очень важный такой момент, который необходимо всегда контролировать и который, к сожалению, правда требует много времени, много работы, много знаний, опять же, которых не всегда хватает в фундаментальных вузах, вот этих экономических составляющих, юридических составляющих, образования и так далее. Вот. Но вот хочется сказать, тоже у нас в университете есть достаточно интересное направление, которое, я думаю, знаю, есть во многих тоже университетах. Это так называемый конкурс «Стартап». Когда студент даже на начальных курсах, первого, второго курса, он может принести свою идею, выиграть этот конкурс, получить финансирование от университета и внедрять уже эту идею в реальную практику. И многие студенты даже в качестве выпускных работ защищают именно стартап. Вот, и уходят, потом создают свои какие-то предприятия на базе университета или патентуют и создают свои какие-то малоинновационные предприятия. То есть такая работа, безусловно, делается.
Здорово. Но у вас, ну вот я понял, есть уже опыт практического применения в строительстве, да? Но это пока единственная область, да?
Ну, это один, наверное, самых ярких такой, да. Нам еще водоканал наш обращался тоже, там была достаточно, ну, такая не очень сложная работа. Они сделали новый фильтр для очистки воды, и им нужно было узнать стабильность этого фильтра. Да? То есть сам фильтр, не вымывается ли вода во время фильтрации. Они нам дали этот материал, мы поисследовали и разработали процедуру как раз вот контроля качества воды на вот материал этого фильтра. Это было, ну, такое небольшое исследование, оно тоже было внедрено в реальную практику. То есть такие примеры, да, есть.
Да, ну, исследование продуктов питания, еще раз к этому возвращаюсь, чрезвычайно важно, если бы можно было в лабораториях, а потом вообще, если бы перенести совсем на бытовой уровень, результат вашего исследования был бы колоссальным. И экономический, финансовый результат тут же. Представляете? Миллионы людей покупали бы приборы, которые могли бы определить уровень пестицидов там или других ненужных в продуктах питания элементов.
Есть грант под эту тему.
А, отлично. А грант вы получили на это?
А у нас есть большой общий грант
на научную лабораторию,
группу, да.
Да.
Вот, и мы, собственно,
как раз анализ пищевых продуктов.
Да.
А, вот так, да?
Ну
да.
И подали тоже в этом же направлении новые гранты. Ждем результаты. Ну,
я думаю, что это важно. Спасибо, Иван Ильич. То, что можно, скажите.
То, что можно, да. Моя работа посвящена разработки технологии по испытанию технически сложных устройств от действия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения. Ну, естественно, понятно, что это в оборонном направлении, но имеет также отклик сейчас достаточно активно в гражданской сфере, потому что у нас единственная организация, одна из ведущих в этом направлении по испытаниям именно на действие электромагнитных факторов. Мой руководитель вам докладывал на форуме, на закрытой части форума «Армия-2022» и показывал наши перспективы. Вот. У нас богат опыт испытаний воспроизведения именно факторов электромагнитных и измерения реакции объекта испытаний, также разработки мероприятий по защищенности этих объектов от действия электромагнитных факторов. Из-за того, что очень большой номенклатурный ряд и специфика, у нас очень большой опыт, и специалистов очень много, и испытательная база, что очень важно, очень развита. И сейчас коллеги, мы работаем с коллегами в кооперации под, можно сказать, патронажем научно-технического совета и ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом». Была организована секция, называется «Защита инфраструктуры страны от действия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения». По итогам заседания я являюсь ее секретарем этой секции. В состав секции входит большое количество ведущих ученых из федеральных ядерных центров госкорпорации «Росатом», специалистов Министерства энергетики, также институтов Российской академии наук. И там поднимались вопросы и о важности этой темы. Именно сейчас очень она актуальна, потому что новые вызовы происходят. Мы должны быть к ним готовы. Инфраструктура, в первую очередь, должна быть к ней готова. Есть критически уязвимые и важные объекты. И сейчас проводится работа. Вот по итогам секции было предложение разработать стратегию, актуализировать ее и быстрыми темпами начинать реагировать уже и отрабатывать важные аспекты. Я хотел бы обратиться с разрешением доложить вам или в аппарат президента или в администрацию президента по итогам этой секции доложить по результатам, как мы собираемся реагировать на очень важное. Этот вопрос требует особого внимания от руководства нашей страны и должен быть, по нашему мнению, на контроле. И нужно держать руку на пульсе и быть готовым на все вызовы.
Да-да, я помню, о чем говорил ваш руководитель. Я обязательно еще этим позанимаюсь. То есть вы занимаетесь постоянно на постоянной основе, и реакция со стороны государства, государственных органов управления должны быть, мы это понимаем. Еще вернемся к этому. Спасибо вам. Я хочу пожелать вам успехов. Еще раз поздравляю вас с лауреатством. И с, ну, самое-то главное не в значках, а самое главное в ваших достижениях, в ваших результатах. Я вижу, что они приносят вам удовлетворение, ваша работа сама по себе приносит удовлетворение, тем более результат. Ну а лауреатские значки – это только признание ваших коллег, признание ваших достижений. Уверен, как я уже сказал в своем вступительном слове, это не последнее. Желаю вам успехов. Спасибо вам большое.
Спасибо.